Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хочу предложить вашему вниманию на сей раз весьма и весьма важную тему. Это семья и брак. Предлагаемая беседа извлечена полностью из книги русского богослова Гермогена Ивановича Шиманского. Из его книги «Христианская добродетель, целомудрие и чистоты». Итак, вот что автор в предисловии пишет. В послании к христианам города Эфеса апостол Павел писал: «Знайте, что никакой блудник или нечистый, развратный, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Ефесям 5 глава. В первые времена христиане жили среди язычников, которые весьма снисходительно относились к делам блудным, не считали, как и теперь не считают, грехом плотскую нечистоту, блуд, корыстолюбие, плотоугодие, а всего-навсего удовлетворением законов человеческой природы. В наши эти дни пороки размножились до крайнего предела. Умножение приближает наступление последнего страшного суда, о чем писал апостол Павел в том же послании. Никто из этих развратных суесловов да не обольщает вас, христиан, пустыми словами, ибо за это грядет гнев Божий на сынов противления. Ефесям 5 глава. За это, то есть по причине умножения указанных пороков, грядет гнев Божий, то есть последний страшный суд Христов над миром. Нравственное состояние людей в последние дни бытия мира Господь сравнивает с состоянием людей, живущих пред всемирным потопом. Тогда был ужасающий разлив чувственности. «Все они – плоть», – сказал о них Бог. То же будет и перед концом мира. Плотские дела с лихоимством возьмут верх над всем. Развратившихся людей апостол называл сынами противления, Колоссянам 3 глава, которых невозможно убедить в том, что жить нечисто пагубно. Им что ни говори, не верят. Не верят и самому Богу, ни во что святое не верят, и противятся упорные неверы. Таковы были допотопные люди, жившие во время Ноя и не верившие его проповеди о покаянии. Таковы будут люди перед концом света, сыны противления. Тогда потоп взял сынов противления, а в конце существования мира огненный потоп и страшный суд Божий внезапно постигнут непокорных. Никаким грехом не гнушается так Бог, как непотребством, то есть развратом. Плотоугодие и разврат – это бездна, в которой потонуло и погибло множество человеческих душ. По словам преподобного Макария Великого, кто что любит и чем бывает связан в этом веке, на то, без сомнения, и обменивает Царствие Небесное. А что все хуже, то признает Богом. Христианина в настоящее время везде окружает множество соблазнов. В условиях окружающей греховной распущенности нравов и развращения необходима напряженная духовная трезвенность и подвиг, чтобы сохранить себя в чистоте и целомудрии и избежать пороков новоязычников. Не будьте сообщниками их, увещевает апостол, остерегайтесь всякой поблажки грехолюбивой плоти, избегайте нечистоты, лихоимства, не участвуйте в бесплодных делах людей, живущих нерадиво и в богозабвении, но поступайте как чада света, Ефесям 5 глава, соблюдая себя в чистоте и целомудрии. Целомудрие – это общехристианская добродетель. Детство и брак не для всех, а вот целомудрие – это для всех. Итак, понятие о семье. Семейство или семью обыкновенно составляют родители и дети, иногда с другими родственниками, живущими с ними людьми. Семейство есть самое первоначальное человеческое общество. Оно является основой государства, основной его ячейкой. Вместе с тем семья есть исходящее и первая основа нравственного мира. В семье человек получает духовно-нравственное воспитание и начинает развивать в себе нравственную жизнь. Жития святых показывают, что насколько важно первоначальное воспитание в добродетельной семье. Семья есть первоначальная школа добродетельной и благочестивой жизни, потому-то Господь, Спаситель, в начале своей открытой проповеди прежде всего благословил своим посещением брачную чету. И апостолы, имевшие своей задачей проповедовать Слово Божие народам, прежде всего вносили его в дома семейств. Состояние христианских семейств имеет важное значение для церкви. Добрые и благочестивые семейства составляют необходимые условия ее благосостояния. Добродетельные христианские супруги, родители и дети, принимая от церкви благодатные дары и освящение, развивают их в семейной жизни и, в свою очередь, приносят с собою в общество верующих плоды добродетели и благочестия. Чем более благочестие добродетели в семействах, тем более процветает и церковь. Древняя христианская церковь процветала внутренней славой именно потому, что каждый христианский дом, по словам Златоуста, составлял малую церковь. Каждый отец семейства был как бы домашний пастырь, был образцом христианской жизни для своих домашних. Нравственное благосостояние общества и государства, по свидетельству истории, также всецело зависит от нравственного состояния семьи. Разрушение семьи имеет неизбежным следствием разрушение общества и государства. О значении брака и семьи для целых народов западный апологет Лютарт пишет: «Когда мы исследуем состояние народа или века, то наши взоры прежде всего обращаются на состояние брачной жизни. По нему мы судим и о всем остальном. Если брачная жизнь известного народа поколеблена, то мы знаем, что и остальные области нравственной жизни этого народа находятся в худом состоянии. И для того, чтобы нравственное состояние народа возвысилось, мы все утверждаем, что для этого прежде всего должно улучшить брачное состояние. Все, кто стремился разрушить общество, начинали это с разрушения семьи, семейных устоев, ибо семья есть самая драгоценная основа и краеугольный камень всего гражданского общества. В семьях, где нет веры и благочестия, нельзя ожидать и доброй нравственности. В добрых же христианских семействах люди, взлелеянные семейной любовью в атмосфере доброй нравственности и целомудрия, научившиеся горячо любить своих братьев и сестер, своих детей или родителей, вносят эти прекрасные качества и в общественную жизнь, оздоровляют общество. По отношению к государству христианская семья является первой школой, где человек научается любить своих ближних, старших, равных и младших. Научается почитать старших, уважать равных себе, научается повиновению, дисциплине и развивает в себе все те добрые качества, какие необходимы для каждого члена общества. Второе. Христианский брак как таинство. Цель христианского брака. Семейство основывается на браке. Христианский брак есть освящаемый церковью, добровольный и основанный на взаимной любви пожизненный союз мужчины и женщины с целью совершенного взаимного восполнения и вспомоществования во спасении и имеющий своим следствием благословенное рождение и христианское воспитание детей. Брак установлен при начале мира самим Создателем. По словам бытописателя, Бог, создав первого человека, создал потом и жену с тем, чтобы она была ему помощницей, и чтобы они, будучи двумя, составляли одну плоть. Бытие, 2 глава. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми тварями. Бытие, 1 глава. Такое особеннейшее отношение к Богу, установленному им самим браку, ясно показывает не только на то, что брак был угоден Богу, но что он имел занимать важное место в планах Божьих о судьбах мира, а потому и находится под особым промыслительным наблюдением Божьим. Вместе с этим, такое благословение Божие ясно указывало на то, что брачующиеся лица, согласно с мыслью Божьей, всегда должны смотреть на брак как на великое и священное дело, соединенное с высокими обязанностями не только в отношении друг к другу, но и к Богу, и вследствие этого при вступлении в брак, естественно, должны были и исполняться благовейными чувствами преданности Господу Богу и усердными молитвами к Нему о подаянии своего отеческого благословения и всесильной помощи на предстоящую им многознаменательную и многотрудную жизнь». Такой взгляд на высоко религиозное значение брака и важность для него благословения Божия имел место в ветхозаветный период, Бытие 11 глава. По законам, данным Богом еврейскому народу через пророка Моисея, брак был прямо отнесен к религиозно-нравственным обязанностям. Нарушение супружеской чистоты и верности строго преследовалось, а сам брак заключался с ведома и благословения блюстителей закона, то есть священников. Левит, 20 глава, и Второзаконие, 22 глава. Господь Иисус Христос еще более возвысил и усилил религиозно-нравственное значение брака своим учением о его богоучрежденности и нерасторжимости. На вопрос фарисеев, по всякой ли причине можно человеку разводиться со своей женой, Спаситель отвечал, что с самого начала Бог, создав мужа и жену, сочетал их с тем, чтобы они, будучи только двумя, а не более, пребывали неразлучно и составляли плоть едину. И что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Матфея, 19 глава. В Ветхом Завете развод был облегчен по жестокосердию у иудеев, чтобы не было убийств жен. В Новом же Завете Господь Иисус Христос устанавливает более строгий закон, по которому развод допускается только в исключительном случае, а именно в случае нарушения верности брачному союзу. По христианскому учению, брак есть великая тайна единения двух душ в образ духовно-благодатного единения Христа с Церковью. Брак основан на таком влечении человека, на такой его потребности, которые заложены в самой его природе по воле Божьей. Поэтому и христианство не видит ничего внутреннего враждебного в теле человека. По учению апостола, всякое творение Божие хорошо, Тимофея 4 глава, «Я чисто, все чисто», Титу 1 глава, «И нет ничего в человеческом теле, его потребностях, в себе самом нечистого». Римлянам 14 глава. Поэтому христианство допускает все здоровые, естественно, человеческие чувства, возвышая их до духовности, утончая до совершенства высшим, сообразным с творческими целями направлений, благоставляя их и освящая. В этом отношении половая и семейная любовь никак не составляет исключения. Взаимная любовь жениха и невесты, мужа и жены, родителей к детям и взаимных детей к родителям. В человеке плотская любовь никогда не может быть чисто животным чувством. Она всегда сопровождается душевным влечением, естественным или извращенным. Христианство же хочет возвысить ее так, чтобы она была сознательно душевным или даже духовным влечением и призывает на нее благословение Божие. Свои высокие обязанности христианские супруги могут выполнять только с помощью благодати Божией, преподаваемой им в таинстве брака, браковенчания. От времен апостолов в церкви установлено для этого особое священнодействие, чтобы сообщать брачующимся нужную для освящения и воцерковления их союза божественную благодать. Так как брачная любовь, пишет один наш отечественник, богослов, составляет основной и главный вид любви и в числе прочих видов взаимной любви между людьми, то поэтому она предпочтительно пред ними нуждается в освящении от Бога в особом благодатном даре. С другой стороны, так как брачная любовь очень часто становится чувственной и беспорядочной, то в этом отношении она преимущественно пред прочими видами любви требует освящения и одухотворения. Сделать брачный союз духовным, священным, сделать его союзом святой любви – это цель брака как таинства. Беляев. Естественный союз, брачующийся по молитвам церкви в таинстве брака, браковенчания, очищается, отрезвляется и укрепляется божественной благодатью. Трудно человеку самому устоять в союзе крепком и спасительном. Нити естества рвутся, благодать же непреодолима. Вот почему с глубокой древности по установлению святых апостолов брак благословляется от лица церкви епископами и священниками. Священномученик Игнатий Богоносец, ученик святого апостола Иоанна Богослова, в письме к святому епископу Поликарпу писал: «Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию». Святый Климент Александрийский, 3 век, указывал, что брак освящается молитвой и непрестанным исповеданием Господа. Он пишет: «Священ брак и, по заповедям Божественного Слова, совершен, если послушна брачная чета воли Божьей, если остается твердую по исповедании веры, раз принятую ею и благ ее, раз ставших предметом надежды». Апологет 3 века Тертуллиан в специальном послании к жене такими высокими чертами изображает христианский брак. Как могут описать счастье того брака, который утверждает Церковь, скрепляет приношение жертвы, запечатлевает благословение, ангелы возвещают, Отец Небесный утверждает. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Метеланский, Мефодий Потарский свидетельствуют о священническом благословении и молитвах, которыми освящалось вступление в брак в их время, то есть IV и V века.